А туман-то какой? Видели? Совсем как в Петербурге, — сказала государыня, входя в комнату. — Да, совсем как в Петербурге, — повторил он задумчиво и, взглянув на нее, спросил. — Что с вами? — Ничего, я вам помешала, вы заняты. — Лис, что с вами? Вам не здоровится? — Да нет же, нет, права, ничего. Утром гуляла пешком и, должно быть, устала немного. Стояла перед ним, потупившись, не глядя на него, вся бледная, с поникшей головой, с руками бессильно повисшими. Он взял их в свои и целовал, и смотрел на нее с той вкрадчивой нежностью, которой она не умела противиться. — Ну, скажите правду, будьте умницей. — Вы едете в Крым? — проговорила она и покраснела, как виноватая. — В Крым? — Да, может быть. — Так вот что. А кто вам сказал? — Волконский. — Дурак. Старая сплетница. Я нарочно вам не говорил. Сам еще не знаю, наверное. А уж теперь ни за что не поеду. Почему теперь? Из-за меня? Нет, мне самому не хочется. Не знаю от чего, но я не могу подумать об этой поездке без ужаса. Посмотрела на него и вдруг поверила, обрадовалась. Зачем же едете? Да вот глупость сделал. Воронцова обещал, а он поторопился. Все готово, ждут. Съемки сделаны, маршруты назначены. Когда он сказал «маршруты», слово заветное, поняла, что он решил ехать. «Ну и поезжайте, поезжайте, конечно», — сказала, улыбаясь через силу. «Быть ему в тягость». Висеть у него на шее. Нет, лучше все, чем это. Ненадолго ведь? Я думал, дней на 10, на 2 недели, самое большее. Ну вот видите, стоит говорить об этом. Уезжали на месяцы, и я ничего. А теперь 2 недель не могу. Полноте, что за баловство, право? Вы должны ехать. Должны непременно. Я хочу, чтоб ехали, слышите? «Хорошо, Лис. Только уж это в последний раз. Без вас больше никуда ни за что не поеду». Тень прошла по лицу ее. Слово «последний», так же, как все такие слова «безвозвратные», внушали ей суеверный страх. «А знаете, для чего я еще в Крым хотел?» «Для чего?» «Чтобы купить аренду, выбрать место для домика». «Ну, вот как хорошо! Ну и поезжайте с Богом!» Положила ему руки на плечи, наклонилась и поцеловала его в лоб. Слезы заблестели на глазах ее. Он думал, что это слезы счастья. «Ну, я пойду, занимайтесь. Я сейчас к вам, Лис. Вот только письмо допишу». Никакого письма не было, но не хотел оставлять на столе записки о тайном обществе, как бы Дибич не увидел. Все еще скрывал от всех эту муку свою, как постыдную рану. Когда запирал бумаги в шкатулку, внезапная его самого удивившая мысль пришла ему в голову. Все сказать ей, государыне. Вспомнилось, как вчера умно говорила о Аракчееве, и какой была в ту страшную ночь 11 марта, когда все покинули его, перетрусили, она одна сохранила присутствие духа, спасла его тогда. Может быть, и теперь спасет? Хотя бы только не быть одному, разделить муку хоть с кем-нибудь — это уже половина спасения. Обрадовался. Но знакомый стыд и страх заглушили радость. «Нет, не сейчас, лучше потом, когда она поправится», — обманул себя, как всегда обманывал. Отъезд государя назначен был 20 октября. Последние дни были для обоих тягостны. Она сама не понимала, что с нею, почему ей так страшно, убеждала себя, что это болезнь, Ум убеждался, а сердце не верило. И хуже всего было то, что ей казалось, что ему тоже страшно. Накануне отъезда была такая буря, что государыня надеялась, что отъезд в последнюю минуту отложит. С этой мыслью легла спать. Проснулась рано, чуть брезжила. Вскочила босиком с постели и подбежала к окну посмотреть, какая погода. Густой черно-желтый туман, такой же, как на Медне, но тихо, как будто никакой бури и не было. Прислушалась, чтобы узнать по звукам в доме, едут ли. Но было еще слишком рано. Опять легла и заснула. Что-то страшное приснилось ей. Сердце вдруг перестало биться, и казалось во сне, что она умирает. Проснулась, посмотрела в окно. Туман исчез. Голубое небо, солнце. У крыльца колокольчики. Должно быть, тройку подали. Его шаги за дверью. Дверь открылась. Он вошел. «Не спите, Лиз?» Ничего не ответила, лежала, не двигаясь, глядя на него широко раскрытыми глазами, вся бледная, как мертвая. Сердце опять, как давеча во сне, вдруг перестало биться. «Что с вами?» — проговорил он в испуге. Сделала усилие, перевела дыхание и улыбнулась. «Ничего, голова немного болит. Ночью душно было, от тумана должно быть. А теперь какая погода чудесная!» «Лиз, ради бога, позвольте я позову Виллия. Не надо, прошу вас, не бойтесь, буду умницей. Ну, Господь с вами. Дайте перекрещу. Ну, еще поцелуйте, вот так. А теперь ступайте, вам пора. А я еще посплю». «Ах, Лиз, право же, лучше бы... Нет-нет, ступайте, ступайте же!» Оторвалась от него, почти оттолкнула его, упала на подушки и закрыла глаза. Он постоял, посмотрел, подумал, спит, и тихонько на цыпочках пошел к двери. Но остановился и еще раз обернулся. Лежала, не двигалась, и широко раскрытыми глазами смотрела на него вся бледная, вся мертвая. Вдруг вспомнилось ему, как он уходил от умирающей Софьи. И она также смотрела на него. Так же в последний раз он обернулся и подумал, не остаться ли. Когда ушел, ей стало легче. Как будто очнулась, опомнилась и удивилась, что это было. «Болезнь», — подумала опять, и мало-помалу успокоилась. Страх исчез, осталась только тоска привычная. Как всегда, с его отъездом все потускнело, потухло, потеряло вкус, как суп без соли, — шутила она. Только теперь заметила, что Таганрог — прескверный городишко. На улицах все какие-то заспанные, приказные, нищие в лохмотьях, обшарпанные солдатики, черномазые греки-маклеры да зловещие турки-матросы с разбойничьими лицами. Отсушили на Азовской таране, тухлую рыбу несет. В гавани так мелко, что когда ветер из степи, илистое дно обнажается и наполняет воздух испарениями зловонными. Северо-восточный ветер похож на сквозняк пронзительный. И даже в тихие ясные дни вдруг находит с моря туман черно-желтый, пахнущий могильную сыростью, а на соседней церкви святого Константина и Елены колокола звонят уныло, как похоронные.